Замок Кука, трехэтажное строение из кирпича и бревен, был построен около 1860 года и частично перестроен полвека спустя, когда отец Сюзанны купил его у семьи Дадли Грин, чтобы превратить в первоклассную гостиницу для наиболее состоятельных посетителей целебных источников Онкведо. Это было замысловатое и неказистое здание смешанных стилей. Готика щетинилась сквозь зачатки французского и флорентийского. Первоначальный проект, быть может, принадлежал той разновидности, которую Сэмюэль Слоун, тогдашний архитектор, называл «неправильная северная вилла», отвечающая высшим запросам светской жизни и именуемой «северной» из-за устремленных вверх крыши и башен. Пикантность этих остроконечных башенок и веселый, даже несколько бесшабашный их вид, придававшийся строению тем, что оно состояло как бы из нескольких маленьких северных вилл, приподнятых на воздух и кое-как сколоченных в одно целое, так что отовсюду торчали части несоединенных крыш, недовоплощенных коньков, карнизов, рустованных углов и прочих выступов, очень недолго, увы, привлекали туристов. К 1920 году онкведские воды как-то загадочно утратили свое магическое свойство, и после смерти отца Сюзанна тщетно пыталась продать сосновые, поскольку у них был другой, более удобный дом в привилегированном квартале большого промышленного города, где служил ее муж. Однако теперь, когда они привыкли пользоваться замком для приема своих многочисленных друзей, Сюзанна была рада, что милое, кроткое чудище не нашло покупателя. Внутри все было столь же разнообразно, как и снаружи. Сразу за большими сенями, где громадных размеров камин напоминал о гостиничных временах, шли четыре просторные комнаты. Перила лестницы, по крайней мере одна из ее колонок, существовали с 1720 года, так как были перенесены сюда при постройке дома из гораздо более старого здания, даже местонахождение которого теперь никто в точности не знал. Весьма древним был также буфет в столовой, с чудесными изображениями дичи и рыб, инкрустированными на его филенках. В полудюжине комнат на каждом из верхних этажей и в обоих флигелях позади дома можно было обнаружить среди разрозненных предметов обстановки какое-нибудь очаровательное бюро атласного дерева или романтичный палисандровый диван, но вместе с тем и всевозможные громоздкие и убогие вещи, сломанные стулья, пыльные столы с мраморным верхом, угрюмые этажерки с потемневшими зеркальцами в глубине, печальными, как глаза старых обезьян. Симпатичная комната, отведенная Панину, была на верхнем этаже и выходила на юго-восток. Там были остатки золотистых обоев на стенах, походная койка, незатейливый умывальник и всякого рода полки, бра и лепные завитушки. Панин подергал и опустил окно, улыбнулся улыбающемуся лесу, вспомнил опять далекий первый день в деревне и вскоре сошел вниз в своем новом темно-синем купальном халате и в обыкновенных резиновых галошах на босу ногу. Разумная предосторожность, ежели собираешься идти по сырой и, возможно, кишащей змеями траве. На садовой террасе он нашел Шато. Константин Иванович Шато, тонкий и обаятельный ученый, с чисто русской родословной, несмотря на фамилию, происходящую, как мне говорили, от фамилии одного обрусевшего француза, который усыновил осиротевшего Ивана, преподавал в Большом Нью-Йоркском университете и не видался со своим другом Паниным вот уже 5 лет. Они обнялись с радостным теплым урчанием. Признаюсь, одно время я сам был под обаянием ангельски кроткого Константина Ивановича. А именно в ту пору, когда мы, бывало, зимой 1935 или 1936 года ежедневно встречались для утренней прогулки под лаврами и каркасными деревцами в Грассе, на юге Франции, где он тогда делил виллу с несколькими другими выходцами из России. Его мягкий голос, аристократическая петербургская картавость, кроткие грустные оленьи глаза, русская испаньолка, которую он беспрестанно теребил, разбирая ее своими длинными изящными пальцами. Все в Шато, пользуясь литературным оборотом, столь же старомодным, как и он сам, вызывало в его друзьях редкостное чувство благополучия. Они поговорили немного, обмениваясь впечатлениями. Как нередко бывает между эмигрантами с твердыми убеждениями, всякий раз, когда они встречались после разлуки, они не просто наверстывали прошедшее с последней встречи время, но старались высказать посредством нескольких кратких, как пароль, слов, намеков, интонаций, непередаваемых на чужом языке, свое отношение к последним событиям русской истории, к 35 годам безнадежной несправедливости, последовавших за столетием, пробивавшей себе дорогу справедливости и блиставших вдали надежд. Затем они перешли на обычную профессиональную тему европейских преподавателей за границей, вздыхая и качая головами по поводу типичных американских студентов, не знающих географии, нечувствительных к шуму и смотрящих на образование только как на средство получения в будущем выгодной службы. Потом они расспросили друг друга, как подвигается работа, причем каждый говорил о своих изысканиях крайне скромно и сдержанно. Наконец, когда они шли, задевая мимоходом стебли золотарника луговой тропинкой к лесу, где протекала каменистая речка, они заговорили о своем здоровье. Шато, казавшийся таким беспечным, с одной рукой в кармане белых фланелевых штанов и в фланелевом жилете, под щегольски распахнутым люстриновым пиджаком, весело рассказал, что в недалеком будущем ему предстоит хирургическое исследование брюшной полости. А Пнин со смехом сказал, что всякий раз, что он подвергается рентгеноскопии, доктора тщетно пытаются разгадать то, что они называют «тенью за сердцем». «Хорошее заглавие для плохого романа», — заметил Шато. Когда они проходили мимо муравчатого холма, сразу за которым начинался лес, к ним с отлогого склона спустился большими шагами развалиться и почтенного вида господин в легком полосатом костюме с копной седых волос и толстым лиловым носом, похожим на громадную малинину, с искаженным отвращением лицом. «Я принужден вернуться за шляпой», — драматически воскликнул он, приблизившись. «Вы знакомы?» — пробормотал Шато, жестами представляя их друг другу. «Тимофей Павлович Пнин, Иван Ильич Граминеев». «Мое почтение», — сказали оба, поклонившись друг другу над крепким рукопожатием. «Я полагал», — продолжал Граминеев, любивший в разговоре обстоятельность, «что день будет таким же пасмурным, как начался. По глупости я вышел с непокрытой головой. А теперь солнце жарит мои мозги. Я должен прервать работу». Он указал на вершину холма. Там стоял, изящно выделяясь на фоне синего неба, его мольберт. С этого гребня он писал открывавшийся по ту сторону вид на долину с романтической старой Ригой, корявой яблоней и коровами. «Могу предложить вам свою панаму», — сказал добрый Шато, но Пнин уже достал из кармана халата большой красный носовой платок и ловко завязал узлами его концы. «Чудесно!» «Премного благодарен», — сказал Граминеев, прилаживая этот головной убор. «Минуту», — сказал Пнин, — «надо подоткнуть узлы». Покончив с этим, Граминеев пошел на изволок к своему мольберту. Это был известный живописец откровенно академической школы, чьи задушевные полотна «Волга-матушка», «Трое верных друзей», «Мальчик, лошадь и собака», «Апрельская прогалина» и тому подобное все еще красовались в музее в Москве. «Мне кто-то говорил», — сказал Шато, меж тем, как они с Пниным продолжали идти к реке, — «что у Лизиного сына необычайные способности к живописи. Это правда?» «Да», — отвечал Пнин. «Тем более обидно, что его мать, которая, кажется, собралась в третий раз замуж, внезапно увезла Виктора до конца лета в Калифорнию. Между тем, как если бы он поехал со мной сюда, как предполагалось, у него была бы великолепная возможность позаняться с Граминеевым». «Вы преувеличиваете великолепие», — мягко возразил Шато. Они вышли к кипучей, сверкающей речке. Впадина в скале между миниатюрными верхним и нижним водопадами образовала естественный купальный бассейн под ольхами и соснами. Шато, который не купался, удобно устроился на валуне. В продолжении всего академического года Пнин регулярно подставлял свое тело под лучи солнечной лампы, поэтому, раздевшись до купальных трусиков, он зардел густым отливом красного дерева, испещренным солнцем и тенью прибрежной рощицы. Он снял крест и галоши. «Посмотрите, как красиво!» — сказал наблюдательный Шато. Десятка-два маленьких бабочек, все одного вида, сидели на мокром песке, подняв и сложив крылья, бледные с исподы, с темными точками и крошечными, с оранжевой каемкой и павлиньими лунками по кромке заднего крыла. Одна из скинутых Пниным галош спугнула нескольких из них, и, обнаружив небесную голубизну лицевой поверхности крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, а потом опять опустились. «Жаль, нет здесь Владимира Владимировича», — заметил Шато. «Он бы нам рассказал об этих восхитительных насекомых». «Мне всегда казалось, что его энтомология — просто поза». «Ах, нет», — сказал Шато. «Вы когда-нибудь потеряете его», — добавил он, указывая на православный крест на золотой цепочке, который Пнин, сняв с шеи, повесил на ветку. Его блеск озадачил реевшую стрекозу. «Пожалуй, я был бы не прочь потерять его», — сказал Пнин. «Как вам хорошо известно, я ношу его исключительно из сентиментальности. И сентиментальность эта становится обременительной. В конце концов, в этом старании удержать у грудной клетки частицу своего детства слишком уж много физического». «Не вы первый сводите религиозные чувства к осязанию», — сказал Шато, соблюдавший православные обряды и не одобрявший агностицизма своего друга. Слепень, слепой дуралей, приложился к лысой голове Пнина и был тотчас же оглушительно прихлопнут его мясистой ладонью. С валуна, поменьше того, на котором примостился Шато, Пнин осторожно ступил в коричневую и синюю воду. Он заметил у себя на руке часы, снял их и положил в одну из галош. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин брел вперед, и по его широкой спине сбегали, трепетали петлистые лиственные тени. Он остановился и, разбивая блеск и тень вокруг себя, смочил наклоненную голову, потер мокрыми руками затылок, сполоснул по очереди подмышки и, сложив ладони, скользнул в воду, рассекая ее своим величественным брасом, отчего по обе стороны от него побежала зыбь. Пнин торжественно плыл кругом этого естественного водоема. Он плыл с ритмическим фырканьем, булькая и отдуваясь. Ритмически он раздвигал ноги и выбрасывал их в коленях, и одновременно сгибал и распрямлял руки, наподобие гигантской лягушки. Поплавав таким образом минуты две, он вылез из воды и присел на камень обсушиться. Потом он надел крест, часы, галоши и халат. Обедали на крытой веранде. Сидя рядом с Болотовыми и принимаясь размешивать сметану в красной ботвинье, в которой тренькали розовые кубики льда, Пнин автоматически возобновил давешний разговор. «Заметьте, — сказал он, — что существует значительная разница между духовным временем Левина и физическим Вронского. В середине книги Левин и Китти отстают от Вронского и Анны на целый год. К тому времени, когда в воскресенье вечером, в мае 1876 года, Анна бросается под товарный поезд, она просуществовала больше 4 лет от начала романа, но в жизни Левиных за то же время, с 1872 по 1876 год, прошло едва 3 года. Это лучший из известных мне примеров относительности в литературе. После обеда затеяли играть в крокет. Здесь предпочитали освещенную традицией, но фактически неправильную расстановку ворот, при которой 2 из 10 ворот скрещиваются в центре площадки, образуя так называемую клетку или мышеловку. Тотчас стало ясно, что Пнин, игравший в паре с госпожой Болотовой против Шпалянского и графини Порошиной, играет гораздо лучше остальных. Как только вбили в землю колы и игра началась, он совершенно преобразился. Обыкновенно медлительный, тяжеловатый и несколько неповоротливый, он превратился в необычайно подвижного, резвого, безмолвного, лукавого горбуна. Казалось, что все время была его очередь играть. Держа молоток очень низко и элегантно раскачивая его между расставленными журавлиными ногами, он произвел небольшую сенсацию, надев нарочно для игры бермудские трусы. Пнин намечал каждый свой удар ловким прицельным помахиванием молотка, затем точно ударял по шару и тотчас, все еще сгорбленный, пока шар еще катился, проворно переходил к тому месту, где по его расчету он должен был остановиться. Он прогонял его через воротца с геометрическим смаком, вызывая восхищенные возгласы зрителей. Даже Игорь Порошин, проходивший мимо, как тень с 2 жестянками пива, которые он нес на некое свое особое пиршество, остановился на секунду и одобрительно покачал головой, прежде чем скрыться в кустах. К рукоплесканиям, однако, примешивались жалобы и протесты, когда Пнин с свирепым безразличием крокировал, или вернее запускал как ракету, шар противника. Приставляя вплотную к нему свой шар и крепко придавливая его своей удивительно маленькой ступней, он с треском лупил по своему шару, далеко отбивая этим ударом чужой. Сюзанна, когда к ней апеллировали, сказала, что это совершенно против правил. Но Шпалянская утверждала, что это вполне допустимо, и сказала, что когда она была девочкой, ее английская гувернантка называла этот удар «гонг-конг». После того, как Пнин стукнул об кол, и все было закончено, и Варвара пошла помогать Сюзанне готовить вечерний чай, Пнин тихо удалился на скамейку под соснами. Какое-то крайне неприятное и пугающее ощущение в области сердца, несколько раз испытанное им в продолжении взрослой жизни, снова нашло на него. Это было не боль и не сердцебиение, но скорее ужасное чувство утопания и растворения в том, что окружало его физически, в закате, в красных древесных стволах, в песке, в недвижном воздухе. Тем временем Роза Шполянская, заметив, что Пнин сидит один, и, пользуясь этим, подошла к нему, «Сидите, сидите», и села рядом на скамью. «В 1916 или 1917 году, — сказала она, — вам, может быть, случалось слышать мою девичью фамилию? Геллер, от ваших близких друзей?»
«Нет, не помню», — сказал Пнин.
«Ну, неважно. Мы, кажется, никогда не встречались, но вы хорошо знали моего двоюродного брата и сестру, Гришу и Миру Белочкиных. Они постоянно говорили о вас. Он теперь, кажется, живет в Швеции, и вы, конечно, слышали об ужасной смерти его несчастной сестры».
«Да-да, я знаю», — сказал Пнин.
«Ее муж, — сказала Шполянская, — был очаровательный человек. Самуил Львович и я очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован нацистами отдельно от Миры и умер в том же концентрационном лагере, что мой старший брат Миша.
Вы ведь не знали Мишу?
Когда-то он тоже был влюблен в Миру».
«Чай готов!» — крикнула Сюзанна с веранды на своем забавном функциональном русском языке. «Тимофей, Розочка, чай!»
Пнин сказал Шполянской, что тоже придет через минуту. И когда она ушла, остался сидеть в ранних сумерках аллеи, сложив руки на крокетном молотке, который он все еще держал. Две керосиновые лампы уютно освещали террасу деревенского дома. Доктора Павла Антоновича Пнина, отца Тимофея, окулиста, и доктора Якова Григорьевича Белочкина, отца Мира, педиатра, нельзя было оторвать от шахматной партии в углу веранды. Так что госпожа Белочкина велела служанке подать им туда, на специальном японском столике, рядом с тем, за которым они играли, стаканы с их чаем в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и культивированный ее вид клубнику, и лучистые золотистые варенья, и разные там печенье, вафли, сушки, сухари, вместо того, чтобы звать двух увлеченных игрой докторов за главный стол в другом конце веранды, где сидели остальные члены семьи и гости, одни ясно различимые, другие переходящие в светящийся туман. Слепая рука доктора Белочкина взяла сушку, зрячая рука доктора Пнина взяла ладью. Доктор Белочкин, жуя, уставился на брешь в своих рядах. Доктор Пнин обмакнул абстрактный сухарик в проем своего стакана. Деревенский дом, который в то лето снимали Белочкины, был на том же прибалтийском курорте, рядом с которым вдова генерала Н. сдавала Пниным дачку на окраине своего обширного поместья, болотистого и запущенного, с темным лесом, теснившим заброшенную усадьбу. Тимофей Пнин опять был неуклюжий, застенчивый, упрямый 18-летний юноша, ожидающий миру в темноте, и, невзирая на то, что логика мысли вставила в керосиновые лампы электрические лампочки и перетасовала людей, превратив их в пожилых эмигрантов, и прочно, безнадежно навеки обнесла проволочной сеткой освещенную веранду, мой бедный Пнин с ясностью галлюцинации увидел миру, выскальзывающую оттуда в сад и идущую к нему между высоких душистых табаков, тусклая белизна которых сливалась в темноте с ее белым платьем. Это чувство как-то соответствовало чувству растворения и расширения в его груди. Он тихо отложил молоток и, чтобы рассеять тоску, пошел прочь от дома через безмолвную сосновую рощу. Из запаркованного возле будки с садовыми инструментами автомобиля, в котором находились по крайней мере двое из детей других гостей, доносилось монотонное журчание радиомузыки. «Вечно этот джаз! Эта молодежь не может без джаза!» — проворчал Пнин про себя и свернул на тропинку, которая вела к лесу и реке. Он вспоминал увлечения своей и Мириной юности, любительские спектакли, цыганские романсы, ее страсть фотографировать. Где-то они теперь, эти ее художественные снимки собак, облаков, апрельской прогалины с тенями, берез на сахарно-мокром снегу, солдат, позирующих на крыше товарного вагона, закатного края неба, руки, держащие книгу. Ему вспомнилось их последнее свидание на Невской набережной в Петрограде, и слезы, и звезды, и теплый ярко-розовый шелк подкладки ее каракулевой муфты.
Гражданская война 1918-1922 разлучила их, история расстроила их помолвку. Тимофей пробрался на юг, где он ненадолго вступил в ряды Деникинской армии, а семья Мира бежала от большевиков в Швецию, а потом осела в Германии, где она со временем вышла замуж за меховщика родом из России. Как-то в начале 30-х годов Пнин, в ту пору уже женатый, приехал с женой в Берлин, где ей хотелось побывать на съезде психотерапевтов, и однажды вечером в русском ресторане на Курфюрстендамме он снова увидел Миру. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему, как бывало, из-под темных бровей, застенчиво и лукаво, и контур ее выпуклых скул, и ее удлиненные глаза, и хрупкое изящество ее рук и щиколок были все те же, были бессмертны, а потом она вернулась к мужу, который ушел к вешалкам за пальто, и это было все. Но укол нежности не проходил, как дрожащий очерк стихов, которые знаешь, что знаешь, но не можешь вспомнить. То, о чем упомянула болтливая Шполянская, вызвало в его воображении образ Мира с небывалой силой. Это разбередило его. Вынести это хотя бы на мгновение можно было только в отрешенности неизлечимой болезни или в состоянии душевного равновесия перед близкой смертью. Чтобы рационально существовать, Пнин приучил себя за последние 10 лет никогда не вспоминать Миру Белочкину. Не потому, что память о юношеском романе, банальном и кратком, угрожала его душевному покою. Увы, воспоминание о браке с Лизой обладало достаточной властью, чтобы вытеснить любое прежнее увлечение. А потому что, положа руку на сердце, никакой совести, а значит, никакому самосознанию нельзя было существовать в мире, где возможны были такие вещи, как Мирина смерть. Надо было забыть, потому что нельзя было жить с мыслью, что эту вот милую, хрупкую, нежную молодую женщину, вот с этими глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами на заднем плане привезли в скотском вагоне в истребительный лагерь и убили, впрыснув фенола в сердце, в то самое кроткое сердце, биение которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И от того, что не было точно известно, какой именно смертью умерла Мира, она продолжала умирать в его воображении множеством смертей и множество раз воскресала, чтобы снова и снова умереть, уводимая вышколенной медицинской сестрой на прививку грязью, бациллами столбняка, битым стеклом, отравленной под фальшивым душем синильной кислотой, сожженной заживо в яме на пропитанной бензином куче буковых дров. По словам следователя, с которым Пнину случилось как-то говорить в Вашингтоне, твердо установлено было только то, что ее, как слишком слабую, чтобы работать, хотя все еще улыбающуюся, все еще находящую силы помогать другим еврейским женщинам, отобрали для уничтожения и сожгли в крематории через несколько дней по прибытии в Бухенвальд, в чудесной лесистой местности с громким именем Большой Эттерсберг. Это в часе ходьбы от Веймара, где гуляли Виланд, Гердер, Гёте, Шиллер, несравненные Коцебу и другие. А Барварум? Но почему, сокрушался бывало доктор Гаген, этот кратчайший из смертных, почему надо было устроить этот ужасный лагерь так близко? Ибо он и впрямь был близко, всего в 5 милях от сердца культуры Германии, этой нации университетов, как элегантно выразился, анализируя положение в Европе во время недавней актовой речи, президент Уэндельского университета, известный своими «мо жюст» речи, в которой он опустил комплимент, и по адресу другого застенка России, страны Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и прекрасных людей. Пнин медленно брел под торжественными соснами. Небо меркло. Он не верил в самодержавного Бога. Он смутно верил в демократию духов. Быть может, души умерших образуют комитеты, которые на своем непрерывном заседании решают участь живых. Комары становились все назойливее. Пора идти пить чай. Пора играть в шахматы с Шато. Эта странная схватка прошла, снова можно было дышать. На далеком гребне холма, на том самом месте, где несколько часов назад стоял Граминеевский мольберт, темнели в профиль 2 силуэта на фоне раскаленного, как угли, неба. Они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. С дороги нельзя было разобрать, была ли это дочка Порошиных со своим кавалером, или это Нина Болотова с молодым Порошиным, или просто эмблематическая пара легкой рукой художника, помещенная на последней странице гаснувшего дня Пнина.